Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 16 июня. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня вы услышите «Наши на орбите», «Жемчужина Казачинского», «Медики затянули пояса», «Знания стали хуже». Живите достойно! Афоризм дня. В человеке, которого мы воспитываем, должны сочетаться нравственная чистота, духовное богатство, физическое совершенство. Сухомлинский. Открывает программу выпуск новостей слова Татьяне Зиминой.
Здравствуйте. Наш спутник на орбите. Успешный запуск навигационного космического аппарата ГЛОНАСС-М номер 55, созданного специалистами ОАО ИСС, состоялся 14 июня в 21 час 16 минут по московскому времени с космодрома Плесецк. Спутник был выведен на целевую орбиту ракетой-носителем «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат». Согласно полученной со спутника телеметрической информации, ГЛОНАСС-М номер 55 функционирует нормально. Все механические системы раскрылись штатно. Спутник сориентирован на Солнце и Землю. В День России глава ЗАТУ Вадим Медведев вручил 14-летним железногорцам их первый документ. 10 ребят 12 июня получили из рук главы города свой первый документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Акция «Я гражданин России» стала уже традиционной и проходит в Железногорске не первый год именно в день главного государственного праздника – Дня России. Вадим Медведев поздравил ребят с праздником и пожелал всегда быть счастливыми, жить достойно, в достойной стране, а главное – в любимом городе. Информация оперативных служб. За совершение грабежа сотрудниками вневедомственной охраны задержан 16-летний железногорец. Накануне во дворе дома по улице Октябрьской он вырвал у 68-летней пенсионерки сумку с имуществом и деньгами на общую сумму 8 тысяч рублей. Благодаря тому, что потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию, злоумышленник был задержан по горячим следам. Сотрудниками полиции установлено, что этот же парень ранее во дворе дома по улице Советской вырвал сумку с деньгами на общую сумму 3 тысячи рублей у другой пожилой женщины. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Улица Школьная дважды попала в сводку пожарных в эти дни. В 41-м доме 14 июня горела двухкомнатная квартира. Пожар случился в 6:20 утра. На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон на втором этаже шел густой черный дым. Хозяин квартиры просил о помощи. В ходе тушения огня он и еще 3 человека, жильцы третьего этажа, были эвакуированы. Хозяин горящей квартиры, 30-летний мужчина, получил термический ожог 1-й и 2-й степени. Пострадали у него лицо, шея, спина, предплечье. Огнем был поврежден диван, внутренняя отделка комнаты, потолочные перекрытия, дверь, стены закопчены. Предположительно, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Другой пожар возник буквально через час в этот же день в 7:15. В однокомнатной квартире на 2-м этаже малосемейного общежития на этой же улице Школьной в доме 50Б. Пожарные приехали, когда из окон квартиры на 2-м этаже шел густой черный дым. В результате огнем уничтожено имущество – холодильник, окно, дверь, поврежден диван, шифоньер, квартира полностью закопчена. Предположительная причина пожара в этом случае – аварийный режим работы электропроводки и люстры в комнате. Знания стали хуже. Согласно первым результатам ЕГЭ, средний результат по итогам сдачи экзамена по русскому языку снизился. Об этом говорят цифры – 62,2 балла в 2014 году. В прошлом году эта цифра составила 72,5 балла. В 2012 – 68,7 балла. А вот 100 бальников прибавилось, говорит главный специалист отдела образования администрации Ирина Дерышева.
А у нас ни одного двоечника, к счастью, нет. И трое обучающиеся получили 100 баллов. Это ученик 95-й школы Богуславский Дмитрий, ученица 100-й школы Петренко Екатерина и ученица 106-й школы Корнилова Елизавета. В сравнении с прошлым годом, то у нас было 2 100-бальника по русскому языку, в этом году 3. Средний балл сейчас, в настоящее время, пониже, чем в прошлом году, но это ни о чем не говорит, потому что надо сравнивать, смотреть, кто там тоже по России, по краю. Я думаю, что тенденция в целом будет немножко к понижению среднего балла.
Не обошлось в этот раз и без нарушений, сказала Ирина Дерышева.
Один обучающийся был удален с экзамена по информатике за наличие сотового телефона. Девушка это была, она не вытащила из сумочки сотовый телефон, не убрала или, по крайней мере, не отключила его. То есть эта оплошность, конечно, она вот несет несколько роковые последствия, но непоправимого нет. Аттестат девушка получит, в следующем году имеет право пересдавать.
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас познакомила Татьяна Зимина.
Продолжаем программу. К терпению призвал главный врач клинической больницы Александр Ломакин своих коллег, в том числе и через газету «Город и горожане». Сегодня КБ-51 переживает нелегкие времена. Заработная плата снизилась на 20%. Отток персонала составил 300 специалистов. Почему возникла такая ситуация в медицине закрытого города? Насколько хватит людям терпения? И есть ли выход из сложившейся ситуации? Об этом накануне профессионального праздника «Дня медика» нашему корреспонденту Татьяне Зиминой рассказал главный врач КБ-51 Александр Ломакин.
6-8 тысяч рублей. Таков размер снижения зарплаты сотрудников клинической больницы в этом году. Причина в том, что с января 2014 года основной источник финансирования медицины закрытых городов, Федеральное медико-биологическое агентство, единолично больше не может нести расходы. Поэтому многие медицинские услуги с начала года переданы в систему обязательного медицинского страхования. ОМС теперь финансирует родильное и инфекционное отделение, скорую помощь и отделение гемодиализа. В связи с такими переменами КБ номер 51 недополучило 260 миллионов рублей. Руководству медучреждения пришлось сократить 200 вакантных ставок и порядка 70 человек. Низкая зарплата стала причиной увольнения и других сотрудников. Сейчас в клинической больнице острая нехватка персонала, признается главный врач КБ номер 51 Александр Ломакин.
У нас есть направление, где мы ощущаем критическую нехватку специалистов. Есть направление, где мы можем обойтись тем, что у нас есть. Конечно, это будет дополнительная работа. Там можно как-то выйти из положения. Но есть ситуации, в которых нам без дополнительных специалистов просто сложно обойтись. Это у нас родильное отделение, кардиология, пульмонология. Это участковая служба в поликлинике. В детстве узкие специалисты, эндокринолог, кардиолог, гастроэнтеролог.
Оптимизация не должна влиять на качество медицинских услуг. Таков строгий приказ Федерации. Врачи должны выполнять план по оказанию медицинских услуг. Не выполнить – значит недополучить деньги. Руководство КБ-51 вынуждено думать над тем, как увеличить объемы. Так, например, разрабатывается проект о предоставлении услуг жителям Сосновоборска. Развитие паллиативной помощи в поселке Подгорный – тоже одна из задач клинической больницы, объяснил Александр Иванович.
Паллиативная помощь в поселке Подгорный. Там у нас 15 коек, мы за год должны пролечить 80 пациентов. За 5 месяцев уже пролечили больше половины. Мы сейчас понимаем, что эта услуга востребована, поэтому мы уже готовимся обратиться в федеральное агентство с просьбой нам увеличить деньги по госзаданию для того, чтобы эту услугу развивать. Это будут дополнительные средства, которые позволят платить зарплату нашим сотрудникам. Ну а на будущий год, если все будет получаться, мы тогда заявим еще большее количество пациентов и большее количество средств, которые получим за их лечение. Задача – привлечь больше средств через выполнение тех объемов, которые на этот год намечены в системе госгарантии, через обязательное медицинское страхование и через госзадание, повысить уже в этом году привлекаемые средства из этих двух направлений.
Психологический климат в коллективе сейчас тяжелый. При нехватке врачей и младшего персонала специалисты КБ-51 вынуждены делить между собой нагрузку. Ведь пациентов меньше не становится. И тем не менее, есть желающие приехать в наш город и трудиться. Сегодня по целевому набору в медицинских учреждениях учатся 10 будущих врачей. Александр Ломакин очень надеется на молодых специалистов.
Сейчас вот заканчивается учебный год в медицинских вузах. У нас по нашим заявкам и по подтвержденности не должны прийти молодые специалисты. Мы ждем, будем их выращивать, будем воспитывать, будем надеяться, что они будут работать и тем самым поправить нашу ситуацию кадровую.
Низкая зарплата, отсутствие служебного жилья – главные причины, почему молодые специалисты отказываются от работы в Железногорске. Проблемы пока остаются. Сделать привлекательной профессию медицинского работника позволит только достойная зарплата. Для этого правительство должно пересмотреть свой взгляд на медицину.
Надо повысить зарплату. Считать не среднюю заработную плату. Медицинский работник должен работать на ставку и получать достойную заработную плату. Тогда у него будет время для обучения, для развития. У нас люди толковые, грамотные, умеющие работать, знающие свое дело. Работая вместе, уверен, мы решим эти проблемы, которые сегодня возникли.
Две сотни корреспондентов и операторов региональных и федеральных СМИ побывали в пресс-туре «Енисей.рф». Путешествие журналистов по регионам края стало традицией. Вот уже второй год подряд они отправляются по четырем направлениям. По реке на север до Енисейска, на поезде в западные районы, на юг до Минусинска и на восток до Богучан. В северных районах края побывал наш корреспондент Вячеслав Новаковский. Впечатлениями от первого дня пресс-тура в материале с места событий.
12 июня для журналистов Красноярского края – двойной праздник. В День России акулы пера, получив напутствие от временно исполняющего обязанности губернатора Виктора Толоконского, отправились в самые разные уголки региона за порцией новых впечатлений. На север края нас доставит скоростной теплоход Михаил Годенко. 32-метровое судно построено совсем недавно, в 2009 году. Его вместимость – 100 пассажиров. Максимальная скорость, которую однажды удалось достигнуть экипажу – 82 км в час. Казачинские пороги – одно из самых опасных мест в русле Енисея, которое нам предстоит пройти. Здесь река сужается до 350 метров, судоходная часть – до 70 метров. В некоторых местах глубина не больше 3 метров. Теплоходу приходится бороться с сильным течением и идти с математической точностью, рассказывает капитан Юрий Серегин.
Порог – это очень узкое место, мелкое, и с извилистым фарватером. Если сейчас вот на данном участке скорость течения около 7-8 км в час, то в пороге она достигает 18 км в час. Узкий проход, камни.
Первая точка нашего маршрута – Казачинский район, село Галанино. Встречать корреспондентов вышли едва ли не все жители. Время расписано буквально по минутам. Мы едем в Свято-Троицкий храм, жемчужина Казачинского района. Сюда приезжают паломники со всей России взглянуть на плачущую икону Казанской Божьей Матери. В годы гонений на православную веру Казачинскую церковь сравняли с землей. Возродился православный приход в 1995 году. 18 марта 2001 года произошло чудо. Большая храмовая икона Казанской Божьей Матери замироточила. Позднее слезы застыли в уголках глаз, подобно прозрачной смоле. 8 октября 2003 года, в день поминовения апостола и евангелиста Иоанна Богослова, глаза Богородицы и Божественного Младенца вновь наполнились слезами. Сейчас они истекли еще ниже, прочертив бороздки на щеках. Икона являет настоящие чудеса. Зафиксированы случаи исцеления и рождения долгожданных детей по молитвам к этой святыне. Почему плачет Богородица? Вот что по этому поводу говорит настоятель Свято-Троицкого храма иерей отец Виктор.
Плачет за то, что мы не ходим в церковь, за то, что много людей без веры ходят в мир иной, за то, что живем вот так вот без Бога, за то, что там вот на Украине, где зарождалась Святая Русь, где Андрей Первозванный сказал, здесь будет великий город и великая страна, как там происходит то, что сейчас там происходит, убивают, значит, грабят, значит, сколько горя, сколько слез, как не плакать ей?
Паломников много, приезжает даже из других стран. А вот местных прихожан совсем мало, говорит отец Виктор.
У нас село большое, около 4000, наверное, живет. Но прихожане практически на том уровне, как в 95-м году пришли, вот эта вот община 20-25 человек, так она осталась. Старенькие уходят в мир иной, а молодежь вот практически вообще не воцерковляется. Какое-то потребительское отношение у молодежи. Пришли, попросили, получили, ушли, и его больше не видно. Пришли, покрестились, ушли и все. А чтобы быть с Богом, надо же жить и участвовать в делах в жизни, в делах общины, участвовать в благослужении, исповедоваться, причащаться.
Икона Божьей Матери находится в деревянном, приспособленном под церковь помещении. В августе прошлого года были забиты сваи и положено начало строительству каменного храма. Зимой заложили фундамент. Сейчас строительство продолжается, но возвести такую большую церковь можно только общими усилиями. Кстати, недалеко от села есть и источник с целебной водой. Он не замерзает даже в самые лютые морозы. Вода обладает целебными свойствами. Поэтому паломники тянутся сюда нескончаемым потоком. В этом году Казачинскому району исполняется 90 лет. Его глава Юрий Озерских уверен, будущее у территории есть, несмотря на общую для сельских территорий проблему – отток молодежи.
Казачинский район расположен на трассе Красноярск-Енисейск. Я думаю, он в любом случае будет жить, существовать. А самое главное, я думаю, что сегодня надо развивать какой-то сельский туризм. И у нас ездят паломники из Красноярска до Енисейска, останавливаются в нашей церкви, их там кормят. Здесь у нас появился человек, который будет строить гостиницу. что и сегодня в этом направлении как бы нам надо войти в вот эту программу Енисея 2019, когда будет 400 лет праздноваться. Нам надо здесь тоже сделать, чтобы привлечь людей.
Завершился день в Казачинском районе возложением цветов к мемориалу воинам Великой Отечественной. В наших следующих передачах мы продолжим рассказ о путешествии по северу края.
Мы продолжаем цикл передач, посвященный 60-летию городского совета депутатов ЗАТО Железногорск. В них мы рассказываем о том, как зарождалась первая власть в Красноярске 26, кто руководил закрытым городом, с какими трудностями сталкивались народные избранники, выполняя депутатские наказы. Героем проекта этого материала стала Людмила Шаткова, народный депутат и секретарь исполкома горсовета. Воспоминания о депутатской деятельности Людмилы Владимировны и о миссии депутата услышите в материале Татьяны Зиминой.
Депутат значит неравнодушный. В этом убеждена Людмила Шаткова, которая отдала депутатской деятельности 19 лет. В 1971 году, вспоминает Людмила Владимировна, ее молодую девчонку за чрезмерную активность на собраниях коллектив Треста Симпхиммонтажа, где она трудилась инженером химлаборатории, избрал ее депутатом. Так началась ее общественная жизнь.
У нас было 11 депутатов от монтажников. Я была руководителем этой депутатской группы. Я же еще на округе работала. А когда после первой сессии меня избрали замом председателя комиссии по торговле и общественному питанию. У нас был Преображенский Сергей Александрович. Пищекомбинат появился. С комиссиями, с проверками ходим. Вопрос на сессию готовится по торговле и общественному питанию. Значит, наша комиссия должна подготовить обзорную справку, как предприятия работают, где какие проблемы.
Назвать жизнь депутата бурной, не сказать ничего. На каждого народного избранника ложилась тройная нагрузка. Депутаты, а их тогда было 250 человек, в обязательном порядке работали в постоянных комиссиях. Были закреплены за округами, держали ответ перед своими коллективами. При этом от основной работы народного избранника никто не освобождал. Но выполнять такую общественную нагрузку, по словам Людмилы Шатковой, было интересно. Любой вопрос или просьбу железногорцев решали буквально всем миром. Каждый чувствовал свою ответственность перед народом.
Если человек обратился к депутату, он должен получить помощь разумную. Надо, допустим, устроить ребенка в детский сад. Любой руководитель, если к нему приходит депутат, он ищет или какой-то такой ответ, чтобы устроил депутата. Или ищет ход, может куда-то его отправить, что там ему помогут. То есть, если ты пришел к директору этого садика, она смотрит, что тут ничего не получается, тут же позвонит кому-нибудь. Она просто так тебя никуда не отправит. Ну уж если край, что совсем никто ничего не может помочь, тогда они приходят к нам. Тогда уже мы начинаем искать какие-то выходы из положения. Но обязательно это надо сделать.
Контроль за работой депутата в то время был серьезный. Доказывать эффективность своей работы избранник должен был перед коллективом, который его выдвинул, перед избирателями округа, а затем и на сессии горсовета.
Какая-нибудь депутатская группа выходит с депутатским запросом для решения какого-то вопроса. На сессию приглашается тот, кто этот вопрос должен решить. Он отвечает, рассказывает ситуацию. А решение сессии обязывает депутата, того, который это может что-то делать, проконтролировать.
Депутатская напористость и умение организовать процесс Людмилы Шатковой оценил в то время председатель исполкома легендарный Иван Иосифович Власенко, который возглавлял исполком с 1972 по 1989 годы. Он предложил депутату Шатковой стать секретарем исполкома. Это было в 1977 году. Следующие 11 лет Людмила Владимировна трудилась в этой должности.
План работы исполкома составлен на год. План работы городского совета. Какие сессии, в какое время, кто ответственный. То же самое, заседание исполкома каждый месяц. И кто-то на нем докладчик. За неделю до исполкома у меня должны быть все бумаги, проекты всех решений на заседании исполкома. Я должна всех предупредить, кто там участвует, чтобы они помнили, кто выступает, с чем проект решения есть ли, чтобы был написан, чтобы был распечатан.
Отлаженный механизм работы власти, депутатов и руководителей предприятий дал сбой в перестроечный период. В 1990 году власть разделилась на законодательную и исполнительную. Исполком стал самостоятельной структурой. Это было сложное время, вспоминает Людмила Шаткова.
Тогда, когда началась перестройка, непонятно было, кто за что. Все развалить проблемы-то нет. Все какие-то лозунги, все какие-то разговоры, а конкретно-то ничего никто не предлагает. Напишут такой закон, что не знаешь, как его выполнять.
С депутатской должностью Людмила Шаткова рассталась в 1989 году. Не была переизбрана. Хотя, впрочем, новые принципы работы горсовета были не ее формат. Сейчас Людмила Владимировна с высоты своего колоссального депутатского опыта, сравнивая возможности прежних советских депутатов и нынешних, сочувствует современным народным избранникам.
Торговля, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, оно все время есть, его надо контролировать. Как контролировать, если депутатов 15 человек? Даже если к нему пришел кто-то на прием, он что может? Как человеку помочь? Он же ничего не может, ни к кому не обратиться. У него ничего нет, ни денег, ни связей, обязанности такой нету, чтобы кого-то заставить. Сейчас местная власть, ей никто не подконтролен.
И завершает программу наша традиционная рубрика «Православие». В студии автор и ведущий, диакон собора Михаил Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я вам прочту воскресное евангельское чтение. Это Евангелие от Матфея. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Единственная цель у Бога – приведение всех нас к себе, а это происходит благодатью Божией через соединение с благодатью нашего Духа. И в Евангелии рассказывается, каким образом можно достичь этого соединения, достичь святости. Господь нам говорит, с чего начинается святость. «Всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую я перед Отцем моим Небесным». Исповедание – это не значит, что мы должны каждого уговаривать, чтобы он крестился, стал бы православным христианином. Пусть делает все, что угодно, но мы своей жизнью должны являть жизнь иную. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Какие странные слова. «Мать, отец, дитя». Это те, кого мы любим бесконечно, даже часто излишне. А Господь требует, чтобы мы его любили больше. И если мы это пожелание Спасителя не исполняем, то мы не достигнем богоугодной жизни. «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Тот крест, который Господь нам дал, надо нести безропотно. Причем не куда попало, а вслед за Христом. Какую дорогу Господь нам указал, только той дорогой и надо идти, хотя это и трудно. Но Господь первый крест понес именно для того, чтобы нам этот путь указать. И вот когда Господь все это своим ученикам рассказал, апостол Петр, который был самый старший, самый горячий, обратился к нему: «Мы оставили все и последовали за тобой, что будет нам?» Действительно, они оставили все. Петр оставил и дом, и жену, и сети, работу свою. Не беспокоился, прервется ли у него трудовой стаж, будет ли у него пенсия, ни о чем не заботился. Ему сказал Господь: «Следуй за мной», и он все бросил и пошел. Все человечество делится на две части. Одни хотят преуспеть в этой жизни, а другие – в жизни духовной. И надо нам этот выбор сделать. В чем же мы хотим преуспеть? Потому что и там преуспеть невозможно. Нельзя усидеть на двух стульях, нельзя служить сразу двум господам. Об этом и в Евангелии писано. Поэтому, если мы выбрали путь духовной жизни, путь святости, по которому прошли и сам Господь, и Матерь Божия, и все апостолы, и все святые угодники, то и мы должны стараться все силы нашей души тратить на духовное, а плотское – постольку-поскольку. Главное – душа.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ 24-3058 от 13 мая 2009 года.